Мы прочитаем книгу «Песня песней», 4 глава, 16 стих. Книга «Песня песней», 4 глава, 16 стих. «Поднимись, ветер с севера, и принеси с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». «Поднимись, ветер с севера, и принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его». А потом уже приглашение: «Пусть возлюбленный придет в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Братья и сестры, мне хотелось сегодня такую тему небольшую сказать, или так остановиться на такой мысли. Может, эта тема и более обширная, несомненно обширная. Вот какое у меня отношение к церкви? Потому что Господь в свое время ученикам сказал, что «я создам церковь мою». Вот на земле есть церковь Божия. Это тот островок в греховном мире, который для дьявола недосягаем. Я еще раз подчеркиваю, не просто церковь, а церковь Божья. В свое время Господь нас через святое водное крещение, через возрождение свыше, Он вел нас в церковь Божью, в свою церковь, друзья. И находясь в ней, мы иногда можем и забывать, что мы в церкви находимся, свыкнуться с тем, что это церковь. Иногда можем что-то делать и говорить, совсем забывая, что это церковь Божья. Так же, как можем мы иногда неправильно себя в своей семье вести. Иногда нам напоминают: ты где себя так ведешь? И где-то мы и останавливаемся, братья и сестры. И, безусловно, Господь хочет, чтобы к Его церкви было отношение как к Церкви Божией. Это нормально, это присуще христианину должно быть. И Господь нам напоминает об этом. Нам в Церкви Божией приходится решать разные вопросы, иметь разные рассуждения. В Церкви Божией совершаются различные служения. Мы в разное время сюда входим и приходим в текущие дни в разное время. И при всем этом мы не должны забывать, что мы входим в Церковь Божью, братья и сестры. Если кто имеет детей, и ведя их сюда, тоже напоминать, что, детки дорогие, мы идем в Дом Божий. Не в дом пения, не в дом музыки, а дом молитвы, Дом Божий. Прочитанный стих, друзья, тоже ассоциируется с тем садом, где есть садовник, который ухаживает, который вовремя что-то обрезает, очищает, пропалывает, поливает, посылает солнце, чтобы в этом саду были прекрасные плоды, сладкие плоды. И вот здесь так Слово Божие говорит: «Поднимись, ветер с севера, и принеси с юга, и повей на сад мой, и польются ароматы его». То есть, если этого веяния не будет, братья и сестры, ароматов не будет. Это пропащий сад, запущенный сад, засохший сад или еще каким мы словом назовем. Но сад, не издающий ароматов, это уже не сад. И здесь читаем мы, что «поднимись, ветер с севера, и принеси с юга, и повей, братья и сестры». Не подымись, буря, не пронесись, шквал, не шторма, друзья, повей. Сад Божий, Церковь Божия, она нуждается в веянии, а не в штормовых ветрах, друзья. Штормовые ветры бывают для Церкви Божией. Это ветры испытания, которые Господь посылает. Но они должны не от членов Церкви исходить. Дети Божьи и Церковь Божия нуждаются в веянии, друзья. Веяние – это такой слабый, легенький, приятный ветерок. И вот сад Божий, он как раз в этом веянии нуждается. Мы иногда в Дом Божий входим и можем так возмутить круг жизни, что буря зарождается, друзья. Вряд ли там будут ароматы, братья и сестры. Там будут огорчения, там будут соблазны, там будут разочарования. Чтобы были ароматы, нужен ветер северный и ветер южный. И вот по написанному тексту можно так предположить, что сразу два ветра одновременно. Практически это невозможно в жизни, чтобы два ветра против друг друга дули. Один, а потом другой. Ну, может быть, и вперемешку мы можем допустить, но нужно два ветра. Я как-то разбирал климатические условия Палестины, и там, значит, такая особенность Палестины, что в течение года в Палестине дуют ветры четырех направлений в основном. Не строго выраженных, допустим, чисто южный, чисто северный там или западный, вперемешку там северо-западный, юго-западный. Но все равно выражены четыре направления. И примерно в году где-то по 4 месяца каждый срок дует, по 3 месяца. Каждый ветер дует. И вот особенно северного ветра, когда я прочитал, что несет в себе каждый ветер. Северный и северо-западный ветер, они, оказывается, несут чистый воздух. Они очищают воздух и приносят ранний дождь. Для Палестины это, ну, такой благоприятный климат в это время. Они ждут с нетерпением вот этого северного ветра, который как бы угашает этот зной. Вот, воздух очищается. Друзья, а южный ветер с собой несет поздний дождь. Мы в Библии встречаем эти выражения позднего дождя. Сами арабы называют южные ветра, это отцами дождев. То есть обильные дожди идут. И тот ветер очень благоприятный для всех садов, для полей и вообще для людей. Самый неприятный ветер для палестинцев – это ветер от пустыни, или по Библии он называется восточный ветер. Когда засоряется небо, песчинки покрывают мелкие песчинки, они в домы проникают, и на одежду, и везде. Это самый неприятный. И вот мы читаем книгу Исаии. Извиняюсь, книга Иеремия, 4 глава, 11 стих. Иеремия 4:11. «В то время сказано будет народу всему Иерусалиму, жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего, не для веяния и не для очищения». Ветер с пустыни – это восточный ветер. Он несется не для веяния, то есть он не несет себе благоприятное удовольствие, прохладу, нет. Это как суд, там написано ниже, что это суд Божий. И я так допускаю, восточный ветер кое-где в Писании встречается в смысле испытания. Друзья, но он, ветер этот такой неприятный для людей. Почему? Он все засоряет, он все иссушает. Это восточный ветер. А вот для сада нужен северный ветер очищающий и южный ветер с обильными дождями. Тогда польются ароматы. В книге «Деяния апостолов» в 27 главе, когда была стоянка корабля с узниками, где был апостол Павел, и там они размышляли, отплывать или не отплывать. Апостола Павла не послушали, он предлагал перезимовать. И вот критерием для их отправки явилось то, там так написано, «И подул южный ветер, и они, подумавши, что получили желаемое, отправились». Другими словами, южный ветер, он желаемый людьми воспринимается, даже для мореходства. «Подул южный ветер, они подумали, получили желаемое». И отправились. Восточный ветер, он нежеланный. Южный и северный, братья и сестры, желанный. И вот чтобы в Церкви Божией были вот эти ароматы, чтобы там были сладкие плоды, нужно веяние и северного ветра, и южного ветра. Нужны и дожди, обильное поливание, братья и сестры. Это наши молитвы, это наша жертвенность, чтобы были плоды. Но нужен и северный ветер очищения. Чтобы, может быть, это одновременно или вперемешку, но для того, чтобы было благоухание сада, нужно обоих ветров. Два ветра нужно эти. Братья и сестры, и вот мы находимся в Церкви Божией. Иногда, может быть, даже не знаем, в чем наша церковь нуждается. Находимся в церкви, и кто-то, может быть, ходит с огорченной душой, он не чувствует этих ароматов. Он ходит или обиженный, или огорченный, или неудовлетворенный чем-то, обделенный вниманием, и он не знает, что нашей церкви не хватает, Что в саду Господень не хватает? Братья и сестры, к сожалению, в сад Господень, хоть он и охраняется, бывает, забираются лисицы или синята, портят этот сад. Но мы знаем, что мы имеем Господа, который сад охраняет. Это сад Божий. Как плохо быть вне сада Божьего. Есть сегодня такие самоуверенные христиане, которые находятся и говорят: «Я член Вселенской Церкви». Один молодой человек, 24 года ему, в большой церкви как-то уверовал, всего 2 года как член церкви, подходит как-то к пресвитеру и говорит: «Я ухожу из церкви». «Почему ты уходишь?» «Ухожу, потому что я стал совершенный». Пресвитер нужен для младенцев о Христе, а совершенными управляет Бог. И вот так самоуверенно уходит из церкви. Друзья, уйти из сада – это опасно. Растения, которые вне сада растут, которые не огорожены забором, над ними нет охраны, эти растения могут грязью обрызгать, на них может машина наехать, их может человек истоптать. Эти растения в пренебрежении. Никто на них вдоль дороги, допустим, не обращает внимания, друзья. Сад Господень по-другому. Он и называется сад Господень. Мой сад. Для этого сада Господь делает все возможное, чтобы там были ароматы, чтобы там зрели сладкие плоды. И вот мы иногда не знаем, что для нашей церкви надо, братья и сестры. А надо, чтобы было 2 веяния. Веяние северного ветра, то есть очищение, и южный ветер. Должны быть обильные поздние дожди, много дождей, много больниц, много нашего усердия, братья и сестры. Бывает так, что находимся мы в этом саду, а ничего не приносим, друзья. Мы как гости пришли в сад, можете оборвать только вероломно те или иные плоды. Особенно сада Господня, что у него нет таких деревьев бесплодных, а если они есть, то над этими деревьями висит приговор: «Сруби». В этом саду Господь ухаживает, братья и сестры. Он знает каждую душу. Поэтому все, что делается в Церкви Божией, друзья, оно во благо направляется. Если Церковь стремится к святости, если Церковь старается исполнить Слово Господне, через это Церковь получает благословение, и обязательно будут вот эти ароматы. В саду ухаживает Господь, как мы уже говорили. В саду Господнем, в Церкви Божией, друзья, действует принцип: она сделала, что смогла, как было сказано об одной женщине. Но есть другой принцип: она сделала, что захотела. Это не принцип Церкви Божией. Это где-то делается, может быть, в религиозных организациях, да еще подкрепляет словами: «Мне Бог открыл», и делает, что захотела. Нет, в саду Господнем не что захотела, а сделала, что смогла. Тогда будут ароматы. Братья и сестры, хотелось, чтобы мы, даже вот посещая членские собрания, кто-то не постоянно посещает, кто-то постоянно. Я могу представить, даже в некоторой степени уверенно сказать, потому что уже прошло 250 с лишним человек, что кто-то и не удовлетворен ни собой, ни церковью. Кто-то желает видеть какие-то перемены, друзья. Но что я сделал для того, чтобы изменилось? В Голландии есть такая поговорка, что хорошие капитаны всегда стоят на берегу. Они только с берега критикуют тех капитанов, которые суда заводят в бухту. Друзья, есть и такие христиане в саду Господнем. Это христиане-критики, которым все не так. А что ты сделал? Если я хочу перемены, друзья, я буду сострадать народу Божьему. Я буду здесь находиться, я буду переживать. Я буду что-то предлагать, я буду молиться. Я буду что-то советовать, друзья. Я хочу, чтобы были ароматы. Это сад Господень. Я сопереживаю. Я связан с взаимоскрепляющими связями. Как это хорошо, братья и сестры. Это сад Господень. Мы все там насажены. Нас Господь насадил. И Господь никого без причины так не вырубает. Он ценит каждое деревце, братья и сестры. И вот, когда идет очищение, Господь тоже хочет каждое деревце обработать. И как хотелось, чтобы мы вот так вот в молитве могли воззвать: «Господи, повей, дай вот это вот северный ветер и южный ветер, друзья». Мы должны этому поспособствовать, мы должны попросить у Господа этого, мы должны сердце свое расположить. Это сад Господень, это дом Божий, и Господь хочет совершать свою работу. И вот еще пророк Исаия пишет такое слово. Хочу прочитать тоже. Как-то прочитал. Настолько это слово нежное и открывает правильное взаимоотношение к Церкви Божией. 5:7 Исаии. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его». Это выражение «любимое насаждение его». Хорошо осознавать, что мы у Господа – любимое насаждение его. Хорошо осознавать, братья и сестры, когда мы в церкви хотим кого-то обличить, кому-то что-то сказать, подходить с таким чувством и сознанием, что все это – любимое насаждение его. Господь любит здесь, братья и сестры, и напоминает нам об этой любви. Если мы хотим что-то преподнести, что-то сказать, мы должны понимать, что это любимое насаждение Господа. Конечно, можно на кого-то сказать плохой, плотской, и такие тоже есть в церкви, друзья, не будем скрывать. Можно как-то еще, враждебно или критически относиться. Но вот посмотреть на Давида, когда он вышел на борьбу с Голиафом, и Голиаф поносил воинство Бога живого. Израиль тогда из себя представлял жалкую картину. Один брат сказал, это была метущаяся толпа и дрожащая от страха, потому что они боялись Голиафа. И какие возвышенные слова сказал Давид, когда он вышел на борьбу с Голиафом. Он ему так сказал: «Ты необрезанный филистимлянин и поносишь воинство Бога живого». Давид, какое это воинство Бога живого? Разве воинство Бога живого так трепещет? Разве оно себя так ведет? Он, друзья, не унижает любимое насаждение его. Он говорит: воинство Бога живого. Возвышенные слова. Где можно возвышенные слова в мире сегодня услышать, братья и сестры? Люди способны очень легко унижать. Это почерк мира сего. Но если это любимое насаждение Господа, если это сад Божий, дом Божий, братья и сестры, мы должны так это воспринимать. Мы сами-то к себе все такого отношения ждем. И Господь нам напоминает, что это любимое насаждение Его. И такого отношения хочет. Как-то одну старушку подвозили там, в России, брат на машине. Там машин, конечно, значительно меньше, чем в ваших церквах, в вашей церкви. Но тоже такое служение есть. Кто-то кого-то подвозит, и слава Богу. Вот. А кто-то и не подвозит. И вот один брат подвез старицу, больную уже в годах, и она, вылазя из машины: «Ой, — говорит, — братик, ты уж извини, что я тебя отвлекла. У вас и так ведь столько труда. Я вот еще беспокойство доставила. Благодарю тебя и Бога благодарю, что подвез». И вот так вот она, знаете, в благодарности, что ее подвезли к дому молитвы. А другая сестра также ее подвозит. Только брат подъехал, она его отчитывает: «Мы лепту в церковь носим. А ты что, в прошлый раз не приехал? Вы обязаны нас возить». Друзья, совсем разные отношения в Доме Божьем. Есть такие души в Доме Божьем, молятся: «Господи, я прах и пепел». Очень часто в молитвах можно слышать такие слова, как один проповедник сказал: «Но, говорит, тронь только этот пепел, он глаза запорошит». Друзья, Дом Божий. В Доме Божьем должно и правильно быть отношение друг к другу. Можно встречать, что кто-то на Дом Божий негодует, негодует на служителей. Хотя тоже у служителей могут быть какие-то и просчеты, и ошибки, братья и сестры. Не исключаю, и прямо свидетельствую, бывает такое. И приходится иногда прощения у церкви просить. Можно негодовать на какую-то семью, друзья. Можно еще на тружеников негодовать, не так трудятся, не то делают. Но все-таки, когда мы что-то хотим сказать, хотелось посмотреть, это веяние будет или это будет буря. Это шквал обвинений будет или будет это веяние северного ветра, очищающего, братья и сестры. Если мы перед тем, как что-то сделать, сказать, будем останавливаться и вот так спрашивать у Господа, я думаю, ароматов больше будет в церкви и вкусных плодов будет больше. Один пресвитер посетил старицу. Она в прошлом была хористка. Вот. Потом много лет занималась переплетом в те времена, когда полуфабрикаты издательства отпечатало блоки, а там и сшивали по домам, переплетали. И она уже несколько лет не ходила в собрание. Старенькая, худенькая, много лет. Вот она уже давно у нее, она не была вообще, не так ее посещает. Тут он пришел, побеседовал, посетил ее, вечер совершил. И когда уходил, и она говорит такие слова: «Брат дорогой, ты ж там привет передай моей дорогой любимой церкви». Вот, братья и сестры, для одних почему-то церковь моя дорогая и любимая, а для других другая. Любимое насаждение Господа. Мне хотелось еще вот такую мысль выразить, братья и сестры. Бывают трудные вопросы в церкви. Бывают такие вопросы. Так уж случается. Может быть, по недосмотру, может быть, по небодрствованию, может быть, по совершенному тому или иному греху. И трудно эти вопросы решать. Бывает такое. Бывают вопросы легкие. И вот когда мы относимся к церкви как к Дому Божьему, как к саду Господнему, друзья, мы должны говорить или делать то, что служит к устройству. Именно такая мысль должна нас толкать и сопровождать. Не к расстройству, а к устройству. Я хочу сказать что-то, я хочу дать свидетельство, я хочу что-то на вид поставить, друзья. Оно все, это в свободе, это церкви дано. Мы должны и обязаны рассуждать о теле Господнем, и нас Писание об этом обязывает. Но я должен рассуждать так, чтобы оно служило к устройству, братья и сестры. И Господь сегодня нам об этом напоминает. В первом послании к Коринфянам, 11 глава, 2 стих, мы уже эту главу читали. Из этой главы в течение всех дней наших общений уже не раз места читали. И мне вот там дороги такие слова, 2 стих. Апостол Павел говорит так: «Хвалю вас, братья». «Хвалю вас, братья». За что ты хвалишь коринфян, апостол Павел? Достойны ли коринфяне, чтобы их хвалить? Там блуд такой был, которого не было у язычников. Там были проблемы с языками. Там были тяжбы между ними. Там были вопросы с идоложертвенным и так далее. Трудно там было за что их похвалить. Он говорит: «Хвалю вас, братья». Хвалю, что вы помните и держите то, что я вам передавал. Все-таки, если мы держим Слово Божье, братья и сестры, пусть не все даже, Господь свое одобрение нам дает, хвалю вас. Если мы Божье не удержим, не одобрит нас Господь, братья и сестры. Почему? Да потому что это Церковь Божья. Причина только одна. Пока мы еще классифицируемся как Церковь Божья, хотя, прямо скажу, на земле сегодня много общин, церквей в кавычках, они уже далеко, далеко и давно не Божьи. Там все может быть, но там Господу уже места нет. Там нет места святости. А все там может быть. И гуманитарки могут быть, и добрые дела, и высота технического служения в пении, в музыке и так далее. Но там нету Господа, там нету святости. Там есть место греху. И вот он говорит: «Хвалю, братья, хвалю, что вы держите». И мне хотелось вот всегда посмотреть, вот хвалит Господь меня или нет на данный момент. Мы решаем разные вопросы. Нам иногда трудно что-то сказать, трудно что-то пообещать, трудно от чего-то отречься, трудно шагнуть, кому-то трудно подойти записаться. Есть маленький процент, который еще ни разу не был на наших собраниях, им даже трудно сюда прийти. Вот на фоне всех этих трудностей задать вопрос: «Господи, хвалишь ты меня или нет? Господи, одобряешь ты мою духовную жизнь на данный момент или нет?» В этой же 11 главе, там он вкратце пишет о унижении малоимущих, там такой контекст, но там очень хорошее выражение: «Или пренебрегаете Церковь Божию». Это 22 стих этой же главы. «Или не пренебрегаете Церковь Божию». Братья и сестры, дальше Павел говорит: «Не похвалю вас». В этой же главе, обращаясь к тем же людям, по разным причинам, говорит: «Вот в этом я хвалю вас, а в этом не похвалю». Мы ведь можем пренебрегать Церковь Божию и в материальном служении, и в молитвенном, и в душепопечительной работе, и в плане взаимного общения, и когда мы опаздываем на собрание, братья и сестры, и когда мы можем не так одеться, не так пройтись, друзья, не то сделать в церкви. Господь говорит: «Я вас не похвалю». Если там есть факт наличия пренебрежения Церкви Божией, я вас не похвалю. Один служитель так сказал: «У кого не хватает внутренней красоты, тот себя хоть внешне хочет приукрасить». Друзья, в саду Божьем не внешне приукрашенная деревня, а там есть внутренняя красота, потому что это сад Божий. Как-то сестра делилась, которую историю церкви по всей стране рассказывает. Может, кто из вас ее слышал, знает, она во многих общинах была. Называется «Музей братства». Вот она, я ее несколько раз слышал, и не без слез всегда. И вот она как-то один раз новый штрих внесла в свой рассказ. Примерно я слышал уже, что она рассказывает, интересно. И она говорит, недавно мне попалась пачка писем Николая Петровича Храпова. Родственники передали. Сохранились письма, которые вот перебирали. Ну, я стала, решил их прочитать, если что-то можно оттуда извлечь для Музея братства. И, говорит, она встретила такое письмо, немножко необычного, из числа всех писем. В этом письме Николай Петрович Храпов обращается к молодым сестрам того времени, тех 60-х, 70-х годов. Уже в то время молодежь очень беспокоили вопросы святости. Те времена были тяжелые. Разделение всех Б, регистрация. Там к одному поощряли, в братстве к другому. В общем, такая шла мешанина. И кто Господа любил, те, конечно, быстро определялись. Но были те, которые не могли разобраться. И обращались к тем или иным служителям авторитетным. И вот одно из писем попало к этому служителю вузы от группы молодых сестер. И он им пишет ответ. И вот там такой штрих она приводит. А сестер волновал вопрос, ну, внешности и поведения в Доме Божьем. Я там не буду все брать, да я все там и не знаю. Просто один штрих из этой области. Он так обращался в то время. Он говорит, дорогие сестры, не делайте себя витрины для сатаны. И одевайтесь так, чтобы ни для мужчины, ни для брата, ни для одного мужчины, ни для одного брата не возникла никогда нечистая мысль. Вот эта сестра просто такой штрих провела. Думаю, откуда такие высокие требования? Какой еще узник и в какой организации напишет такое письмо или пожелание, или предупреждение? Братья и сестры, я уверен, этот служитель был пронизан мыслью. Это насаждение Господне, это Дом Божий. Поэтому и трепетное отношение, поэтому и такие, ну, такие вот наставления, друзья. Конечно, мы, может быть, в чем-то другом нуждаемся, братья и сестры, но и Господь наши нужды знает. И находясь в Доме Божьем, мы должны понимать, что это насаждение Господне, где действует любовь, или так скажем, должна действовать любовь Божья. Господь к этому призывает. Но добавлю, любовь Божья и истина. Есть сегодня сторонники любви Божьей, они были на протяжении десятилетий, говорят, вы любви не имеете. И начинают перечислять то-то-то. И те, кто любви не имеет, в вузах отсидели ни один, ни два срока. Вот, а их все обвиняют, вы любви не имеете. Друзья, любовь и истина, они идут параллельно. И любовь должна быть, и истина. И есть такие вопросы, которые только по любви не решишь. Авраам Исаака приносил, друзья, не по любви в жертву, а по истине. Это не любовь, когда отец ложит на алтарь сына своего, замахивается ножом. Любовь и истина. Поэтому иногда операционный нож нужен, чтобы поступить по истине, вырезать греховную опухоль, удалить нечистоту из церкви. Это нормальная жизнь церкви, когда она сопротивляется греху. Это сад Господень. И так бы хотелось, братья и сестры, чтобы мы так и воспринимали церковь Божью, где всегда должен быть и северный ветер, но веяние, именно веяние, и южный. Я как-то раз давно, еще лет 10 назад с лишним, был в одной церкви и в доме одного служителя. Он по национальности немец. Детей у них в семье не было, хотя они уже в таком преклонном возрасте. Ни один срок этот брат отсидел. Если бы я сказал фамилию, возможно, многие здесь его и знают. И когда мы там разговаривали, в комнате сидели, мне обратилось внимание, картина висела на стене довольно больших размеров. Картина эта известная была. Я ее раньше видел. Она называется «Перед грозой». Может быть, вы видели, да? Там лес, ветер такой задувает, листья приподнятые, то есть облака показывают, вот-вот начнется дождь. Вот. И девочка-подросток, помните, да? девочка-подросток на плечах братика держит или кого, мальчика, и они бегут, там мостик какой-то. Вот такая картина. И по-немецки надпись сделана. И вот мне заинтересовалось, что там написано. Я вижу, что надпись не Слово Божие. Обычно там сноска с Писания, а там нет сноски. Я так подумал, какая-то надпись. Потом спросил того, кто знал эту семью так подробно. И поделился, говорю, интересно, у них картина висит. Какая-то вот необычная, большая. Я говорю, там какая-то надпись. Эта сестра говорит, ой, я сейчас тебе расскажу, что это за картина, почему она висит и что за надпись там. И она рассказывает. Значит, вот эта жена служителя, она из многодетной семьи была. И в этой семье один из последних детей, ну, ее братик, родился калекой. Ходить он не мог. Ну, а ребенок же, ему тоже хочется веселиться и прыгать. А как он мог прыгать? Никак не мог. Самое большое, что они могли делать, выносили его на лужайку. Они бегали, играли там, а он только наблюдал. Так по-детски радовался. Она была одна из старших в семье. И говорит, у меня особые к нему были чувства. Мне всегда его было жалко. Я видела его, ну, ущербность, состояние. И я, говорит, взяла в привычку, если куда-то иду, все равно ж иду. И я его сажала на спину, на плечи, руками, и иду куда-нибудь, ну, там, по делу куда-то, в магазин сходю. В магазин часто брала его. Вот. И люди так это все видели. Она этого не стеснялась. Ну и так вот шли годы, она говорит, я росла уже тоже подростком, девицей становилась, и он подрастал. И я все равно, был, когда возможность была, я сажала его и несла. И часто вслед себе слышала такие слова от вздыхающих женщин. Как она носит такую ношу? И она говорит, я иногда поворачивалась и говорила им, я ношу не ношу, я ношу братика. Братья и сестры, у нас в Церкви Божией и в Саду Господнем могут быть недостатки, немощи у нас, могут быть упущения. И нам иногда трудно понести бремя чье-то. Если это Дом Божий, мы понесем и братика, и сестру понесем. На руках молитвы понесем, добрым советом понесем. Такое поведение, такие поступки, друзья, только могут быть в Церкви Божией. И поэтому, когда все хорошо в народе Божьем, мы радуемся устроенности, слаженности. Радуемся, может быть, что служители так хорошо организовали труд. И вроде бы, да, Дом Божий. А когда что-то плохо, друзья, когда грех проник или какие-то упущения, и приходится как-то что-то выравнивать, кому-то не по сердцу, и уже трудно вмещать, и уже кажется и не Дом Божий, или, по крайней мере, мы уже не воспринимаем как Дом Божий, и смотришь уже не веяния, а бури, шквалы вот эти, штормы начинаются из уст одного, из уст другого, братья и сестры. Мы желаем, чтобы были сладкие плоды, чтобы полились ароматы. Чтобы полились ароматы, повей ветер с юга, подымись ветер с юга и повей с севера. Исаия, 7 глава, 6 стих. Так написано. Исаия, 7 глава, 6 стих. «Пойдем на Иудею, и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова». «Пойдем на Иудею, и возмутим ее, и овладеем ею». Братья и сестры, я этим стихом всего лишь хочу что провести? Одно из орудий дьявола против Церкви Божией. Иудея – это народ Божий. И вот чтобы покорить народ Божий, чтобы не сложить народ Божий, чтобы разрушить что-то Божье, у дьявола есть одно из орудий. У него и другие есть орудия. Одно из таких. Пойдем возмутим. возмутим ее и овладеем ею. Возмутим и овладеем. Дьявол действует так. Ему в церковь нужно вести возмущение. А потом уж он овладеет и сердцами, и умами. У дьявола есть такая тактика, друзья. Может быть, в другом месте он ее не применяет. А вот здесь, в народе Божьем, надо провести. Возмутить, а потом овладеть. В свое время возмутили 250 сынов. Возмутили 3 человека, Корей, Дафан и Аверон. А потом овладел ими, и погибли все. И такой почерк лукавый, братья и сестры, продолжается до нашего времени. Это сад Господень. Здесь должны быть не ветры возмущения, друзья, а веяния северного и южного ветра, после которых польются ароматы его. Вот на это хотелось обратить внимание. Еще напомню, подходя к заключению, о двух стихах. 1 Коринфянам, 3 глава, 9 стих. Здесь такое упоминание. «Вы – Божье строение». «Вы – Божье строение». Опять «Божье». Здесь уже не с садом сравнивается, со строением. Строится храм Господень. Но опять упомянуто «Божье». «Вы – Божье строение». Братья и сестры, мы с вами тоже Божье строение. Молодые, пожилые. 20 лет тот член церкви, кто один год член церкви. «Вы – Божье строение». Не будем об этом забывать. Еще 1 Коринфянам 10:32 так написано. Это место уже не раз звучало в наших собраниях, на наших членских собраниях. «Не подавайте соблазна». И там перечислено кому? «Ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией». Вот кому это сказано требование, братья и сестры? Опять же, церкви Божией. «Не подавайте соблазна». Господь это запрещает делать в любых видах. Я не знаю, как Бог за это взыщет с человека, какое он ему даст наказание, как он его восстановит, братья и сестры, не знаю. Но Писание запрещает делать. Не подавай соблазна ни иудеям, ни еленам язычникам, ни церкви Божией. Я подчеркиваю, ни церкви Минникова, ни церкви Пругло, церкви Божией, друзья. Если мы только будем перед человеком ходить и ориентироваться, кто что на меня скажет, нет. Писание говорит, церковь Божья, не церкви Божьей, а мы все дети Божьи. Вот на это хотелось обратить внимание, братья и сестры. И хотелось, чтобы мы помолились, может быть, в кратких молитвах, может быть, не о всех нуждах, которые мы в пятницу обычно возносим, или в личных молитвах, или еще в каких-то общецерковных молитвах, а больше посмолились о себе, братья и сестры, о себе, что я дитё Божье, и я в саду Божьем. И помолились. Вот я нахожусь в церкви, какое веяние от меня исходит? Проверить себя, братья и сестры. И помолиться, чтобы вот эти два веяния, они продолжались, чтобы в церкви были ароматы и вкусные плоды, как мы прочитали. Чтобы в сердцах наших дать простор этому веянию. А если что-то в моем ветре было не такое, не то было направление, друзья, так Господу и сказать, Господи, не тот ветер я принес. А ветров сегодня много, друзья. Ветры ложных учений, ветры различных увлечений. И все это направлено на детей Божьих, на этот островок в грешном мире, на Церковь Божью. Вот хотелось очень сердечно, друзья, обращаясь и к себе, и ко всем нам, и вам, чтобы мы вот так вот трепетно подходили к любому собранию, что это сад Господень, любимое насаждение Его, что это Церковь Божья. И именно с таким намерением Господу и помолились. И последний стих из Ветхого Завета есть такой. «Помни и не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего». Помни и не забудь. Поэтому, если я раздражал Господа, скажем Ему прости. Вот, если я раздражал Господа, а мы, бывает, друзья, можем раздражать Господа. Пусть Господь благословит нас, друзья, чтобы мы могли помолиться Ему, чтобы Господь еще повеял на некоторое время и северный ветер, и послал южный. Аминь. Будем молиться. Господи, благодарим Тебя, что Ты на этой грешной земле создал Церковь Божью. Благодарим Тебя за Сына Иисуса Христа, Вождя спасения нашего, за то, что Ты ввел нас в Церковь Божию, в свой удел, и призываешь нас, чтобы мы трепетно относились к Твоему насаждению, к любимому насаждению Твоему. Благодарю Тебя за это напоминание, Господи. Ты благослови сад Твой, чтобы здесь были ароматы. Мы очень нуждаемся и в северном ветре, и в южном, Господь. Благослови народ Божий и повей на каждое сердце этими ветрами, Господь. Они благоприятны и приносят плод. Господь, благослови нас, чтобы мы были верны Тебе, чтобы мы угождали Тебе в жизни, чтобы мы вели себя, как дети Божьи в доме Твоем, как прилично святым, чтобы все было, чтобы могли и немощи, и бремена носить друг за друга, Господи. Пошли нам такую милость и благодать Твою. Благослови как молодых членов церкви, так и пожилых. Благослови, чтобы и снисхождение было, Господи. Благослови и служителей церкви. Продолжи свое служение. Мы очень нуждаемся, чтобы Ты дело Господне сделал сам. Тебя мы призываем, любящий Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь. Картины были написаны слова на немецком языке. «Я ношу не ношу, я ношу братика». И она это всю жизнь, картина перед ней.
«И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Братья и сестры, в этом тексте апостол Петр как будто хороший совет подал Иисусу Христу. «Будь милостив к себе». Вы знаете, друзья, такие советы мы с вами часто слышим. Ну, может, не от брата, сестры, а так вот в мысль. «Будь милостив к себе». Я думаю, что лучше бы мы научились быть милостивым к другим, но не к себе. Иисусу Христу совет Петра оказался неугодным. Он сказал, ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Братья и сестры, вот те, которые будут сегодня представать, пожелание вам такое, чтобы мы не были милостивы к себе. Если кто-то такой совет дает, надо отвергнуть. Может быть, мысленно сказать, отойди от меня, сатана. Вот. И постараться думать о том, что Божие. Быть милостивым к себе – это думать о том, что человеческое. Думать о том, что Божие. Пусть Господь благословит нам и поможет. Аминь.
Братья и сестры, мы еще сегодня послушаем Слово Божие, чтобы нам потом помолиться, обратившись к Господу, проверяя жизнь свою, хождение пред Богом, чтобы пока есть еще время исправить и убрать из нашей жизни то, что Богу не угодно, то, что мешает нашей духовной жизни. Желание мое прочитать книга пророка Даниила, 6 глава, с 19 стиха. Книга пророка Даниила, 6 глава, с 19 стиха. Небольшой отрывочек прочитаем. Это когда Даниил был брошен за верность Богу в львиный ров. «Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И подошед ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила. И сказал царь Даниилу, «Даниил, раб Бога живого». Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Тогда Даниил сказал царю, царь, вовеки живи. Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и пред тобою, царь, я не сделал преступления. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего». Мне особенно хотелось остановиться на последнем выражении прочитанном. никакого повреждения не было, не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Вопрос веры мы чаще привыкли рассматривать примерно в таком свете, как Мартин Лютер когда-то сказал: «Сколько мы верим, столько и имеем». То есть вопрос приобретения, когда касается, мы тут же прибегаем к вере, советуем друг другу доверяться Богу. Вот из прочитанного стиха хотелось, чтобы мы обратили внимание на вопрос веры в другой плоскости и рассмотреть немножко такой вопрос. Вера и повреждения. Вот здесь Даниил царю свидетельствует, что на мне повреждения никакого не оказалось. И подтверждает, почему на мне никакого повреждения не оказалось. Потому что веровал в Бога своего. То есть вера в Бога, доверие Богу хранит нас, братья и сестры, от различных повреждений. А повреждений в наше время очень много получают люди. Потому что противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И все человечество втянуто в ужасную борьбу двух сил. И мы, люди, это поле деятельности и действия Божьего Духа и Духа Сатаны. И Сатана хочет все повредить, друзья. И надо сказать, он уже много что на земле повредил, вот, и осквернил. В 16 главе Евангелия от Матфея мы читаем: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Братья и сестры, какая польза? Многие люди стараются иметь вот эти приобретения и не думают за душу. Они не думают, что повреждают душе своей. Настолько настроены на те или иные приобретения, иногда даже нечистым путем, но не думают, что будет с их душой. Можно сегодня наблюдать такое, ну, массовое явление. Люди ищут здоровье. Они обращаются к кому угодно. Они не думают о душе своей. Всем известна деятельность экстрасенсов. В свое время в России такой успех имели и Кашпировский, и Чумак. Потом Министерство здравоохранения запретило массовые сеансы. Запретило сеансы вот эти лечебные экстрасенсов, особенно над детьми, без разрешения родителей. Потому что очередь стали не к терапевтам, а к психологам. Братья и сестры, очень много сегодня повреждений. Дьявол повреждает детские души, потому что, бывает, приносят сюда благословить детей, а уже души осквернены там у телевизоров, осквернены в других местах развлечений. То есть прежде чем ко Христу принести, их уже приносили. Кто к ворожеям, кто к колдуням, кто грыжу заговаривал, то еще. Там уже все, повреждения, братья и сестры. Люди деньги платят, чтобы временно получить здоровье, потому что написано: кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. И действительно отдают. Он хочет пожить, человек, но он не думает, что будет с его душой. А потом приходят в церковь и говорят: мне страшные сны снятся, я темноты боюсь. Мне какие-то видения, голоса, стуки. Где вы были? А вот там были. За здоровьем ходили получать. И повреждения получили. И никто не думает. Одна мать приходила с сыном исповедоваться. Они сами мусульмане были. Уверовали. Она-то уверовала, а сын к Богу не идет. Пришли, у него противление к Богу. Что, почему? Вспоминаю, 12 лет пошла ухо лечить к мусульманскому чародею. И вот он в ухо как дунул ему, и он говорит: я почувствовал, в меня что-то вошло. Вылечил слух, а душе повредил. Друзья, какая польза человеку, если он приобретет? Из нас никто мир приобретать не думает, но все равно у нас бывает много приобретений. А сколько человек с поврежденной душой ходит, братья и сестры, вокруг нас? Но я не об этом хотел говорить. В каком отношении мир, братья и сестры? То, что мы прочитали, было с Даниилом, с пророком. Он был в трудных обстоятельствах и был в испытаниях. И во всем этом он вышел, друзья, без всякого повреждения. Почему? Веровал в Бога своего. Это была для него надежная охрана и гарантия. Сколько братьев прошло через Уз? Сколько узников было? Ни один срок отсидели. И выходили многие, и никакого повреждения не было. Сидрах, Месах и Авденаго тоже попали в сложные испытания, но веровали в Бога своего. И когда из печи они были вызволены, вот даже запаха дыма на них не было, никакого повреждения. Апостол Павел однажды тоже, когда, помните, хворост бросал в костер, и у него на руке кто повисло? Змея повисла, очень ядовитая, друзья. И там написано, что никакого вреда не было от нее. Он ее сбросил, и все. А почему не было-то? Вера у него была. Братья и сестры, много таких случаев в нашей жизни. Если мы верим не просто Богу, а верим в Бога, а верим самому Богу, доверяем Его словам, братья и сестры, Господь сохранит нас, сохранит от различных повреждений. В наше время мы в Писании так находим. Одни переходят от веры в веру, у других от силы в силу, от славы в славу, а кто-то от одного зла к другому злу переходит. И идет такое повреждение. Повреждение христианских семей, повреждение церквей, братья и сестры, серьезные повреждения. Ну, некоторые мы потом назовем ниже. Братья и сестры, очень важно обратить внимание вот на то вопрос «вера и повреждения». Можно серьезно повредить душе своей. И именно проверить свою жизнь в этом отношении. Человек часто очень заботится, чтобы не повредить своему телу. Даже в наше время модным стало нанимать телохранителей. Человек, значит, соблюдает определенный режим. Если заболеет, он, значит, предпринимает лечение тела. Он заботится, чтобы не было вреда здоровью. Братья и сестры, но совершенно не заботится, когда касается души. Столько сегодня источников осквернения, и человек беззаботно пьет этим, поглощен этим, обращается то к одному источнику, то к другому, и повреждаются души, братья и сестры. И если эти поврежденные души будут в церкви, братья и сестры, и церковь становится поврежденной, с поврежденными понятиями, с неверными понятиями, с искаженными. Это будет урон, это будет разрушение дела Божьего. Когда-то, это где-то в конце 80-х годов, по-моему, из Таджикистана был большой поток турок-месхетинцев. Начали их преследовать. Началась национальная рознь. И вот я в прессе читал такую заметку. Значит, когда они вышли там на одну площадь, их было где-то около 15 тысяч. Куда их девать, такое население? Вот. Значит, вызвали солдат, охрану, чтобы над ними зла не сделали, окружили, привезли им палатки, пока временно разбили, где их расселять. Изгнание народа, так сказать, началось. И вот представители правительства приезжают в Москву по их приглашению. И как они приезжали, и в этот лагерь ходили, вот в этой заметке было описано. Там была такая деталь. Значит, когда они входили в лагерь, ну, люди были, конечно, накалены и озлоблены, и недовольны всем, чем происходило, потому что их с насиженных мест выгнали, и жилье там осталось, и так далее. И вот в такое состояние накаленное, значит, вот эти представители правительства приехали, чтобы как-то эти вопросы решить. И там описывалось, когда двое вошли в этот лагерь, ну, какая там охрана бы ни была у них, но тем не менее, там все-таки 15 тысяч этих беженцев. И вот только они вошли в этот лагерь, вдруг к одному из стен правительства подходят две женщины из этого народа, берут его под руки и повели. Ну, испугался он, там так написано. Все не предполагали, что дальше будет. А дальше ничего не было. Дальше был серьезный разговор по решению данной проблемы. И только потом они узнали. Оказывается, у этой народности есть такой обычай. Если женщина подходит сама и берет мужчину под руку, то он становится неприкосновенный. А здесь как бы больше гарантия неприкосновенности. Две женщины подошли и взяли под руки. Поэтому как бы ни были люди настроены, его никто не имел права ни обидеть, никакого зла не сделать. Такой обычай народов, они его соблюдали. И вот я когда прочитал эту заметку и вспомнил 72-й псалом Асафа, там так написано: «Ты держишь меня за что, брат, сестры? За правую руку». Вот когда Господь нас держит за правую руку, а мы этому верим, доверяемся, это тоже защита, это будет безопасность от всяких повреждений. Когда мы жизнь свою вручили Господу, вот, Это мы доверяем Господу, и, друзья, никаких повреждений не будет. Сколько Бог детей даст, какую Бог работу даст, только такую, на которой бы мы не грешили и не обманывали, и чтобы нечестия не было. Если мы доверяем Богу, Господь дальше поведет. Ты держишь меня за правую руку. Это гарантия безопасности. Так нас направляет Господь. Братья и сестры, дьявол, подходя к народу Божьему, он смотрит, кому сделать повреждение. У дьявола хитрое искусство обольщения. Он знает, как подходить. Когда он входит в церковь, дьявол, друзья, кого он хочет повредить? Братья и сестры, скажите, в церкви кого лучше всего повредить? А? Служители, вот подсказывают. Правильно. Представьте себе, служитель получил повреждение в духовной области. И чем он наполнен, это повреждение распространится на всю церковь. В словах, в учении. Поэтому на служителей особые сатаны, значит, претензии. И в этом надо бодрствовать. Взять регента, руководителя молодежи, занимающегося с детьми. Взять мужа, как главу семьи. Дьявол прежде всего и хочет повредить. Повреди регента. Пение музыкально-хоровой служение нарушится. Внешний вид хора изменится. Музыка не та пойдет, друзья. В области музыки сегодня предостаточно обольщений и повреждений. Представьте себе, муж, глава семьи, повреждение получил. Повреждение жена и дети получат. Жена получила повреждение. Ждите неустройства в церкви. То есть кругом дьявол распространяет. Он никем, братья и сестры, не пренебрегает. И где можно максимальный ущерб сделать, он так и повреждает. Повреждает души и причем серьезно претендует. Как-то один молодой человек кончил медицинский институт. И вот его по направлению направили в сельскую местность, чтобы он там практиковался. Сколько-то времени он должен был там отработать. Приехал он в сельскую местность, предоставили ему кабинет, вот, регистратура больных. Ну и начал он потихоньку заниматься врачебной деятельностью. Этот молодой человек оказался серьезным врачом и стал скрупулезно изучать. К нему люди подходили. Вот. Ну, а в медицине есть такая область, там ведется статистика. Вот. Анализ делается болезни и такая региональная статистика, или по данному, значит, селу или городу. И вот он, изучая истории болезни больных, обнаружил, что необычно завышенный процент больных здесь, коллег в этом районе, явно завышенный. И он подумал, почему так? И когда он изучал истории болезни и вник, и порасспросил людей, потом открылось. Оказывается, до него здесь работал врач такой, который был не врач, а только купил диплом. И таким он был медиком. И когда люди приходили к нему на лечение, он их неправильно лечил. И результат этого неправильного лечения, друзья, многие люди получили повреждения. И там повышенный процент был вот этих больных. Братья и сестры, у нас есть небесный врач. А сколько можно повредить человеку неправильным советом? Подошли за советом, а мы неправильно совет дали. Не духовный совет. Совет не к устройству, а к расстройству. Можно вот поженились молодые, живут хорошо, и вот кто-то из родителей дает совет. И такой совет потом на всю жизнь не заделаешь эту трещину. Посоветовали. Братья и сестры, очень важно, чтобы не было повреждений, с которыми дьявол подходит к народу Божьему. Мы читаем в 36-й псалме такие слова. «Нечестивые натягивают лук свой, чтобы пронзить идущих прямым путем». Братья и сестры, мы все под прицелом лукавого. Нечестивые натягивают лук. Для чего? Пронзить всех идущих прямым путем. Кто широкими путями идут, он за теми не охотится. Они уже не туда пошли. Их нечего пронзать, они уже сами себя пронзили. А вот кто идет прямым путем, вот здесь дьявол держит. Использует любой шанс, чтобы повредить душе, чтобы остановить духовный рост. Что мы еще находим в Священном Писании? Братья и сестры, книга пророка Малахии. Очень яркие примеры находим. Там идет обличение священников. Священники Богу приносили что, братья и сестры? Поврежденное. Вот. И народ Божий тоже входил в грех. Если цари израильские повреждения получали, братья и сестры, и весь народ был поврежден, идолопоклонство нарушалось. Но смотрим, как только царь или священник выправляли духовное состояние, проводили очищение народа Божьего, и народ Божий очищался, освящался, и все выравнивалось. Такая зависимость. Бывают такие, братья и сестры, люди. Мы читаем в первом послании Тимофею, 6 глава, 5 стих. «Люди поврежденного ума». Кто-то скажет, ну, это, наверное, такие вот ненормальные. Это к Церкви Божией не относится. Это, наверное, те, которые в психбольницах. Друзья, нет. Эти люди как раз в общинах наших могут быть и бывают, друзья. Там характеристика дана. Кто такие люди поврежденного ума? Это люди чужды истины. Там дальше это в Писании написано. Признак этих людей, которые истину не утверждают, а чуждаются от истины, то есть отгораживаются, обходят истину, это люди поврежденного ума. Их рассуждения умственные абсолютно неверны. Что они порождают? В этом же месте перечисляются пустые споры, лукавые подозрения, злоречие, распри, зависть и так далее. Вот что происходит от людей поврежденного ума. Это может иметь место, братья и сестры, в общинах. И цель очищения церкви, друзья, своих сердец, как раз посмотреть, а не поврежден ли у меня ум? Не чуждаюсь ли я истины? Или я истину принимаю? Многие христиане, братья и сестры, настроены принимать только любовь Божью. И, входя в церковь, ищут исключительно любви Божьей, а про истину забывают. А Бог уравновесил. С одной стороны истина, с другой стороны любовь. И вместе они, когда в совокупности действуют, тогда человек правильно идет. Вот это очень важная сторона. И Писание вообще нигде не призывает, чтобы искать любви. Написано «достигайте любви». Каждый человек, ходя в церковь, он сам должен своим сердцем достигать любви. А есть ошибаются, вот заходят, ищут любовь, не находят, и ропот начинается, обошли вниманием и так далее. Поэтому очень важно хранить себя в вере, братья и сестры, и хранить себя в истине. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 17 стих. Читаем такие слова. «Мы не повреждали Слово Божие, как многие». «Мы не повреждали Слово Божие». Это говорит апостол Павел. И подмечает, как многие. Уже в то время люди многие повреждали Слово Божие. Это исключительно область богослужения. И очень ответственная область – это область вероучения, это область научения и поучения церкви. Друзья, это область питания церкви. Представьте, если вы питание поврежденное преподадите, получится яд, получится отравление души. Это будет, братья и сестры, повреждение. Бывают же такие случаи, вот накормили людей, а там и отравились люди, что-то некачественное сделали. Друзья, отравились. Кого-то в больницу везут, кому-то желудки промывают и так далее. Люди получили повреждения. И вот если церковь питать поврежденной пищей, поврежденным Словом Божьим, братья и сестры, что потом вырастет и куда оно выльется? Будет поражение в народе Господнем. И апостол Павел утверждает, мы Слово Божие не повреждали. Слово Божие, братья и сестры, по-разному может повреждаться. Толкование можно повреждать Слово Божие, переводом Библии. Но самое большое повреждение Словом Божьим – это жизнью. То есть, говорю одно, делаю другое. Это самое большое повреждение. То есть, дело не сходится со Словом. Слово говорю, а жизнью его повреждаю. Через это самый большой соблазн происходит в церквах и общинах. Поэтому, братья и сестры, хотелось вот на это обратить внимание. Прежде всего, не повредил ли я сам себе и не повредил ли я кого-нибудь, друзья. И когда мы это обнаружим, Дух Святой нас побуждает, что? Убирать эти повреждения, исправлять. Где-то покаяться, где-то попросить прощения, где-то что-то выбросить, изъять. Где-то книжную полочку очистить от еретических учений. Где-то кассеты ненужные убрать, друзья. Где-то кому-то с кем-то прекратить общаться. Потому что написано, кто приходит в ваш дом и не приносит всего учения, того не приветствуйте и не принимайте, потому что приветствующий его участвует в злых делах его. Друзья, вот мы во всех этих областях должны себя проверять. Ради чего? Да чтобы не было повреждения. На это нас обращает Слово Божие. Мы еще такое слово читаем. который я уже упоминал, здесь же у Даниила. «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя?» В чем еще защита от повреждений, братья и сестры? «Бог мой, которому ты неизменно служишь». Когда мы служим Богу, братья и сестры, когда человек находится в труде Божьем, у него минимальный шанс, чтобы ему повредили. Почему? Он занят делом Божьим. Человек праздный, он подвержен тем или иным обольщениям и воздействиям греховным. Поэтому Даниил неизменно служил Богу, и царь это отмечает. Братья и сестры, служение может, видоизменяться. Вот в одном служении одни люди участвовали, через время кто-то пошел на другое дело, на это место другие люди приходят. Служение может расширяться, братья и сестры, но оно не должно прекращаться. Я слышал, что у вас до некоторого времени по пятницам довольно прохладное было отношение. Ни постов, ни нужд в последнее время вроде начали называть. Вот вы посмотрите, как трудно возобновить служение, которое было оставлено по каким-то причинам. Легко остановить, но трудно начать. «Даниил, раб Бога живого, Бог, которому ты неизменно служишь, мог ли тебя спасти?» Мог, братья и сестры. Кому мы неизменно служим, он нас обязательно спасет и сохранит от повреждений. В 27 главе «Деяния апостолов», когда апостол Павел плыл на корабле в числе других узников, там, помните, было у них кораблекрушение, а перед этим, их корабль ветер носил, потому что они послушали его, и была опасность погибнуть, и там является ангел апостолу Павлу и говорит: «Не бойтесь», то есть, чтобы дает гарантию, что вы будете спасены. И эта гарантия тоже подтверждается. Павел говорит: «Потому что я верю». И этот ангел такие слова говорит. Апостол Павел говорит: «Ангел Бога, который явился мне в эту ночь». «Ангел Бога, которому я принадлежу и служу, явился мне в эту ночь». Вот это выражение. «Бог, которому я принадлежу и служу». В наше время бывает три категории людей. Первая – которые Богу принадлежат и не служат. Вторая – которые Богу не принадлежат, но хотят служить и просятся: «Дайте мне спеть, дайте мне рассказать, я туда пойду делать». А Богу не принадлежат и не заботятся. Он даже рождения свыше может не иметь. Это вторая категория. А есть и такие, которые Богу и принадлежат, и служат. Это самое правильное. Братья и сестры, наше постоянное пребывание в служении – это будет тоже защитой от повреждений. Когда-то пророка Иону Бог послал в Ниневию, если вы помните. Ион убежал от лица Господня. И мы видим, когда он попал на корабль, там все люди молились, но только не Иона. Просмотрите внимательно первую, вторую главу. Многократно люди молились, кто каким своим богам, но Иона не молился, спать он спал. И он взмолился только, когда был в чреве кита. И сказал такие слова в молитве своей: «Что обещал, исполню». «Что обещал, исполню». И тогда его кит выбросил на берег. Вот Иона, как пророк, он исполнял служение измен, а здесь уклонился от служения, и сразу было повреждение, друзья. Попал в сложнейшую ситуацию на дно моря, в чреве кита. Как только напомнил Богу о служении, что я обещал, буду исполнять. Дорогие братья и сестры, молодежь, мне бы очень не хотелось, чтобы мы забыли тот день, когда мы что-то Богу обещали. Когда наше сердце было открыто для Бога, когда свидетелем было небо, когда свидетелем была церковь, и мы Богу что-то пообещали. Бог со своей стороны тоже пообещал, что никто вас не похитит из руки моей. Братья и сестры, вспомним мы, может, мы пока еще не в чреве кита, но, может быть, уже какие-то есть повреждения. И если ты нарушил то, что обещал, раскайся пред Господом и вернись к Господу, потому что разрушения будут потом значительно больше. И Господь нас от этого предостерегает. Евангелие от Марка, 7 главе, с 20 стиха мы читаем о том, что может осквернять человека. Там так написано: «Ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийство, непотребство». Там все-все, братья и сестры, перечисляется. И в конце написано «гордость». И еще в конце обобщающие слова написано: «Все это зло исходит изнутрь человека и оскверняет его». В этом месте, что интересно, гордость названа злом. Мы иногда говорим: вот я гордый, братья и сестры, во мне гордость проявляется. Братья и сестры, Библия называет гордость злом. А мы себя иногда добрыми называем. Я верующий, я добрый. И вот это все исходит изнутрь человека и оскверняет его. И мы, бывает, и других оскверняем, подхватываем. Это тоже серьезное повреждение, может быть, наших сердец. Поэтому хотелось, чтобы на это мы обратили внимание. Есть еще такое утонченное повреждение, часто скрытое, и часто нам в чем трудно признаться, братья и сестры, и вырвать этот корень трудно. Я только немножко остановлюсь на этом. Прочитаю числа 20 глава. Числа 20 глава за Моисея. С 11 стиха. «И поднял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не ведете вы народа сего в землю, которую я даю вам». Братья и сестры, Моисей сделал грех. Много я лично размышлял, мне было непонятно, в чем заключался грех Моисея. Я разные слышал объяснения. Надо было один раз ударить, он два раза ударил. Кто-то говорит, вообще не надо было ударять. Сказать надо было. Ну, разные пояснения, мы можем как-то анализировать это место. В чем Моисей сделал грех, что Бог сказал: вы не явили моей святости и не дал им возможность войти в обетованную землю? На мой взгляд, наиболее полноценный ответ находится в 105-м псалме, 33-м стихом. Псалом 105. Читаем, 32 стих захватим. «И прогневали Бога увод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими». Здесь вот так написано: «Моисей погрешил устами своими». Что он сказал там, друзья? Но мы читаем: они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Братья и сестры, если у человека огорченный дух, это поврежденный дух, он будет грешить устами своими. И мы читаем в притчах, 18 глава, такое слово: дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Пораженный дух, братья и сестры, не подкрепишь. Пораженный дух, вот когда дух нас огорченный, вот он и пораженный. И если нас огорчили, и мы носим обиду в сердце своем, друзья, это дух пораженный вот этой огорчением, вот этой обидой. А во второй главе книги пророка Малахии мы читаем: «Берегите дух ваш». Если мы не можем сберечь дух, братья и сестры, этот дух будет иметь повреждения. Несбереженный дух – это пораженный дух, братья и сестры. Хотелось, чтобы мы и эту сферу проверили в своей жизни, когда мы очищаемся и освящаемся, чтобы не было ни этого повреждения, ни подобного. Вот так Господь обращает на это внимание. Чтобы не было повреждения, нужно проверить старую свою жизнь, старые грехи. Уже упоминалось место, что покайтесь и обратитесь, дабы загладились грехи ваши. Что такое слово «загладились»? Мы все утюгом гладим, да? Бывает, вот такая ткань попадется. Гладишь, она не разглаживается. Надо водой побрызгать. Так ведь, братья и сестры? А потом она разглаживается. И вот нужно проверить свою жизнь, покаяться и обратиться, чтобы загладились грехи. Нужно вспомнить о прежних грехах. Вот потому что старые грехи могут повреждать нашей новой жизни. Такое бывает. Взять область оккультизма, кто туда обращался. Мы скажем, эти грехи были до уверования. Да, может быть. Но повреждения уже могут быть в новой жизни. Такое бывает. Другие бывают грехи неисповеданные. Бог их прощает. Но бывают последствия, мы несем в этой жизни, друзья. Кто-то легкомысленно отнес. Кто-то, может быть, недолжным образом раскаялся. Одна женщина, она сидела в женской колонии, когда туда пришли с благовестием. Вот она подошла с переживанием, говорит: что мне делать? У меня срок 15 лет, я сижу за убийство. ночью убила ножом мужа своего в горло. И вот мне 7 лет, сколько я сижу, ночью все время этот предсмертный хрип слышен. Я не могу уже, я с ума, говорит, сойду. Друзья, старый грех, а он годами мучает. И когда мы приходим к Иисусу Христу, друзья, Господь хочет все повреждения исправить. И мы к этому, друзья, тоже должны иметь такое доброе стремление. Но, братья и сестры, я эту тему говорю больше, конечно, не для того, чтобы, ну, как бы исправить, а предупредить, чтобы не было повреждений. Хотя исправлять надо. Почему? Потому что не все повреждения можно в будущем будет исправить. Братья и сестры, не все. Поэтому лучше не допускать повреждений. Если пьяница, заснув или там попал под машину, лишился руки, потом покаялся, пришел Богу, Бог его простит и сердце омоет, но у него новая рука не вырастет. Это повреждение он на всю жизнь понесет. И есть такие повреждения в духовной жизни, которые потом ничем никогда не исправишь. Например, когда Неемия и Съездр вернулись в Иудею из Вавилонского плена, братья и сестры, они приступили к восстановлению храма. Они ворота восстанавливали, стены, и там прямо написано, и заделывали повреждения. То есть это такие повреждения, которые, хотя через много лет, но можно еще было заделать. Заделали, и слава Богу, они восстановили, Господь пребывал с ними. А бывают повреждения, братья и сестры, не заделаешь. Скажите, вот все знают историю с Самсоном. Назарей Божий был. Он даже упоминается и в Новом Завете, в 11 главе, где перечисляются герои веры. Он верою жил, друзья, Самсон. Герой веры был, но до определенного момента. А потом мы читаем, друзья, плохой финал Самсона. Он получил повреждение. Братья и сестры, скажите, каких два серьезных повреждения получил Самсон? Ну, скажите кто-нибудь. Первое повреждение. Ему отрезали волос, и он лишился силы. Встану, как и прежде, а прежнего не осталось. Это он думал, как и прежде. Второе повреждение. Какое Самсон получил? Выкололи глаза. Братья и сестры, время прошло, волосы отросли. Сила вернулась к нему? Вернулась. Повреждение исправлено. А зрение вернулось к нему? Нет. Поэтому лучше предупредить, чтобы не было повреждений нашей духовной жизни. Потому что такие могут быть, потом мы никогда не вернем больше. Представьте себе, если дьявол повредил юношу в юности его таким грехом, за который его отлучили в церкви. Братья и сестры, он потом обратится к Богу, церковь простит, его восстановит, но он никогда уже не будет служителем. Все. Потому что непорочность, которой указывается требование служителя, она потеряна. Раз получил повреждение, его уже не устранишь никогда. Это пятно на всю жизнь. Каким бы ты хорошим и способным ни был, служителем тебе не быть. Требования Библии такие. Представьте, кто-то поторопился, по плоти поступил, брачный вопрос не так решил, что-то произошло, развод там и другое. Это все на всю жизнь. Служителем ты тогда не будешь. Почему? Потому что Бог определяет рамки, которые нельзя потом перейти. Братья и сестры, поэтому очень бы хотелось, чтобы мы и не допускали повреждений своей жизни, чтобы веровали в Господа своего, а также и исправили их, какие мы находим, братья и сестры. Пока есть время. Бог дает нам время для исправления. Некоторые и не находят нужным исправлять, и даже сопротивляются, бывает, что «зачем я буду исправлять?» Братья и сестры, откройте сердце навстречу Господу. Еще такой пример приведу. Читал заметку такую, это давно было, я подобные заметки собирал из журнала. Значит, девочка 3 лет, жили в селе, в начале лета гуляли, рядом лес. В общем, эта девочка ушла в лес и заблудилась. Долго и много ее искали, не один день, и окрестные села подключились, нету. В лесу водились звери, искали хоть кости ее, ничего найти не могут. Ну, скорбь, боль в семье, потихоньку успокоились, исчез человек. Братья и сестры, прошло лето, и поздней осенью группа охотников, когда охотились там где-то в лесу, вышли на поляну, и смотрят, эта девочка живая. Она эти 6 месяцев жила в стае волков. Они ее, ну вспомнили же, был случай, что ребенок пропал в начале лета. Они ее взяли, привели. Друзья, ее медики взяли под контроль. И как там в заметке указывалось, 45 лет она прожила на тот момент. За это время она всего смогла выучить несколько слов, и полностью в контакт с людьми она войти не смогла. Я этим что хочу сказать? Всего маленький промежуток на фоне человеческой жизни. Несколько месяцев побыла со зверями, но получила такое повреждение, которое уже не исправишь всю жизнь. То же самое относится к нашим детям. Мы можем их воспитывать, молиться за них, но где-то мы пропустим что-то, получат такое осквернение, хватит на всю жизнь. То же с нами, братья и сестры, то же самое с нами может быть. Поэтому не допускать вот этих повреждений. Вот. А если есть, милости просить у Бога, чтобы исправить и удалить. Мы читаем к Ефесянам в 6 главе, там описывается, ну так скажем, одежда христианина, духовная одежда христианина. Возьмите то, оденьте это, шлем спасения. Вот. И среди всех этих перечислений мы читаем, а паче всего возьмите что, братья и сестры? Щит веры. Мы уже прочитали «Вера и повреждения». Значит, вот этот щит веры, он обязательно нужен. Что такое щит? Это такой лист, скажем, или пластина такая. Она сделана цельная, братья и сестры. То, что броня одета, это хорошо. Броня свою функцию несет и тоже прочная. Но дело в том, что на броне есть некоторые швы. И мы читаем за царя Ахава, когда он был на поле битвы. Кто-то случайно стрелу выпустил, и она куда попала? В швы между латами. То есть нашелся изъян, братья и сестры. Так вот, чтобы и этого предохранить от повреждения, Господь говорит, она и паче всего, то есть все, что вы взяли, одели, хорошо, но более всего еще возьмите щит веры. Это уже исцелено, там шва нету. Вот за щитом веры можно укрыться. Так же, как укрылся Даниил. Никакого повреждения не было на нем. Почему? Потому что он веровал в Господа своего. Поэтому, дорогие братья и сестры, хотелось, чтобы мы сейчас помолились, проверяя жизнь свою, открывая свои сердца пред Господом. Когда мы во время очищения исследуем себя, посмотрим, не сделал ли нам ущерба сатана, нет ли повреждений, не повредил ли я кому-то, братья и сестры. Давайте все эти области тоже проверим, чтобы прийти пред лицо Господне и попросить милости и все, что можно исправить. Исправить пред Богом, исправить пред человеком. Пути исправления разные. Один брат рассказывал, когда он был неверующим, и соседский теленок к ним в огород зашел. Но он взял молоток, хотел просто его отпугнуть, кинул, и так попал прям точно в голову. И этот теленок раз сразу и насмерть. Никто не видел. Он этого теленка вытащил, там за ограду бросил, и все. Никто не узнал, никто не видел. Прошло много лет, этот брат уверовал, а совесть судит, вот тот грех сделал. А сосед этот давно уехал в другой край. И вот вы знаете, он ему письмо написал, признался, что помнишь, вот такой был случай, это, говорит, я сделал. Нечаянно, правда, но я сделал, я скрыл, теперь я верующий, и ты меня прости, если надо, я верну тебе деньги. Они хорошие были, соседи, друзья, верну деньги тебе. Он говорит, да не надо денег, ладно, мы же все. Друзья, совесть осуждает. Вот, но это хорошо в отношении животного, друзья. А сколько мы, бывает, повреждения делаем? Вот. Бывает, дети родителям повредили, семье можно повредить, церкви, братья и сестры, можно серьезно повредить. Когда служит церкви действие такое, что служит поношению именем Божьим. Или так говорят, да вы как в мире, или еще что-то подобное. Или так говорят, да чем к вам идти, да я лучше туда и так далее. Братья и сестры, бывает мы своими словами неосторожными, внешним видом неправильным, неправильным хождением пред Богом можем давать повод врагам хулить имя Господне. Это Церкви Божией повреждает, это не прославляет Церковь Божию. А вот верное хождение пред Богом, это Церковь Божию возвышает. Поэтому еще раз напомню эти слова. Никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Да поможет нам Господь иметь эту веру и не потерять ее. Тогда мы будем сохранены от всякого повреждения. Аминь. Помолимся, братья, в кратких конкретных молитвах.
В день Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождении Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Братья и сестры, три человека: Иаред, Енох и Мафусал. Иаред – отец Еноха, Мафусал – сын Еноха. Кто из них жил дольше всех? Мафусал. Друзья, самая большая продолжительность жизни на земле – это Мафусал. 969 лет. После Мафусала продолжительность жизни – Иаред. 962 года. Братья и сестры, а самая короткая жизнь – Еноха. Енох посередочке, у него была самая короткая жизнь – 365 лет. А по краям отец и сын жили дольше всех на нашей планете. Друзья, что я хотел отметить в жизни Еноха? Эту фразу «ходил Енох пред Богом». Как вы, друзья, по тексту обратили внимание, он от рождения своего ходил пред Богом или с какого-то определенного момента? Посмотрите, друзья, читаю. Енох жил, не написано «ходил пред Богом», а «жил 65 лет и родил Мафусала». И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. То есть Енох начал ходить пред Богом после рождения Мафусала. И я бы сказал, друзья, это не игра слов. Здесь смысл определенный заложен, потому что всю главу прочитайте, а во всех людях сказано: жил, 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 сынов дочерей рождал и жил, жил и жил. Братья и сестры, а Енох 300 лет, не 365 лет, а 300 лет ходил пред Богом.